Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Меня очень волнует вопрос. Что значит молиться Духом?
Что значит молиться Духом? Я лучше отвечу Римлянам 8 главе написано, что также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть я думаю, что Римлянам 8:26 лучше всего нам объясняет, что значит молиться Духом. То есть это воздыхание неизреченное, это что-то такое, которое превыше ума или вне ума. То есть, как Павел говорит, могу молиться Духом, могу молиться и умом. То есть, когда мы молимся умом, мы осознаем, что мы просим и о чем мы просим. Мы это понимаем. Но вы знаете, ведь наша судьба не совсем нам понятна. И наши просьбы не всегда правильные. И во многом Бог не отвечает на наши молитвы не потому, что не слышит, а потому, что это совершенно не туда и не в ту сторону. И вот молиться Духом — это воздыхание неизреченное. Это просто обращаться к Господу всем сердцем своим, всей внутренностью своей. Вот эти воздыхания неизреченные, как стенание, к стенанию Господу. И вот именно вот это сердечное, настоящее, искреннее, потому что Бог сердцеведец, Он слышит наше сердце, Он чувствует или слышит нашу внутренность, ибо Он сотворил все сердца человеческие, написано, и вникает во все дела их. Бог сердцеведец и судит наши намерения сердечные. А, к сожалению, как молился Давид: «Господи, испытай меня, Боже, не отходят ли уста мои от сердца моего?» К сожалению, мы все в какой-то степени лукавые. Ну, так получается, что мы можем умом своим думать одно, хотеть одно, а на самом деле на сердце совершенно другое. И вот эта двойственность, двоедушие, так скажем, наше, нам меньше известно, оно известно Богу. И поэтому молиться Духом – это тогда, когда вы действительно открываете свое сердце перед Господом. В Писании есть места, что можно молиться иными языками. И действительно, если Бог дает дар говорения на иных языках, то вы можете молиться так. Но написано в 1 Коринфянам 12 главе, что не все говорят иными языками. Но это не значит, что не все могут молиться Духом Святым. Поэтому, когда мы молимся Духом, это мы искренне раскрываем свое сердце перед Господом. И это, еще раз говорю, это не от ума, и это совершенно неразумная молитва.
Маємо дзвінок. Здравствуйте, вітаємо вас в ефірі.
Аллилуйя, слава Господу.
Слава Богу.
Ви знаєте, я розказував людям о Слові Божому, о Господі, і люди говорять: от Бог наказує людей, дивіться. Я їм об'ясняю людям, що Господь Він не наказує, це люди самі себе наказують, за свої гріхи страждають. І один каже: от написано в Слові Божім, що кого люблю, того наказую. Я кажу: да, але це він допускає наказання. То скажіть, як по Слову Божому правильно, наказує Господь чи допускає наказання?
Спасибо большое за вопрос. Давайте мы откроем Иакова 1 главу. Написано, что в искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. То есть написано дальше, что «но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью». Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемен. То есть Бог благ. Бог благ, и воля Его благая, угодная и совершенная. И Бог любит каждого человека. А то, что у нас действительно написано в Евреям 12 главе, что Бог бьет всякого сына, которого принимает. Но тут мы, если посмотрим внимательно, что тут написано так: «Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». То есть о чем идет речь? Смотрите, мы, если соберем вместе Иакова 1 главу и Евреям 12 главу, то мы, наверное, можем это понять. То есть Бог установил законы. Законы для всего Он установил. Для жизни на этой земле. Как физические законы, так и духовные законы Он установил. И вот, допустим, еще раз говорю про закон гравитации. Если вы спрыгнете с 5-го этажа, то вы разобьетесь. То есть вы нарушаете закон, вы идете и разбиваетесь. Кто в этом виноват? Виноват в этом Бог, что вы разбились, или то, что вы нарушили закон гравитации? Но точно так же, как и законы физические, Бог установил законы духовные. Он написал закон, что если вы будете исполнять эти законы, то вы будете благословлены. Если не будете исполнять, то вы будете прокляты. У вас будут болезни, немощи, трудности, плен, и все будет. Семья, дети будут ужасно все. Все ужасно, это во Второзаконии, 28 глава. Вы можете это посмотреть. То есть Бог установил эти законы. И люди нарушают эти законы, и, конечно же, каждый, обольщаясь, увлекаясь собственной похотью, попадает вот в такие неприятности, потому что нарушают закон Божий. И поэтому написано: не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. На самом деле, любое наказание или проблема, или болезнь, или что-то случилось, это значит просто обличение на самом деле в том, что мы нарушили закон, поступили неправильно, и поэтому у нас появились эти проблемы. Это обличение от Бога. Но на самом деле Бог любит каждого человека, и поэтому вот эти наказания, которые происходят, они происходят как наказание для вечной жизни. Если плотские родители нас наказывают только для этой жизни, то Господь наказывает нас для вечной жизни. И есть ли какой отец, который бы не наказывал своих детей? И написано, кто жалеет розги свои, тот не любит сына. Бог очень любит нас. И поэтому вот это Слово Божие, которое нам дано, когда мы его нарушаем, к нам приходит наказание. Но это благословение. Это благословение. И Давид говорил: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим, ибо прежде страданий моих я заблуждался, а нынче Слово Твое храню». То есть это благо на самом деле. Вот эти трудности, которые мы переживаем в жизни, на самом деле, если вы посмотрите правильно на них, это благословение, потому что в следующий раз вы так не поступите. И каждый раз, когда вы будете попадать в эти ситуации, если вы будете обращаться к Богу, то тем более с каждым днем будет освещаться ваша жизнь, очищаться, благословляться. Поэтому написано Фессалоникийцам 3:18: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Я, слухаючи відповідь, згадав пророка Ісаї, 63 розділ, 17 текст, там такі слова. «Для чого ти, Господи, попустил нам совратиться с путей твоих, ожесточиться сердцу нашому, чтобы не бояться тебя?» Дуже цікаві слова. Ну, я не думаю, що це докір, я думаю, що це якесь таке риторичне запитання. «Для чого ти, Господи, попустил нам?» Тут згадується і Адам з Євою, і цей плід з дерева пізнання.
Саме последня строчка, щоб не боятися.
Для чого ти попустил нам совратиться з путей твоїх і ожесточиться нашому серцю, щоб не боятися тебе?
Тобто, виходить тоді, коли ми відступаємо від Бога, виходить така ситуація, що ми втрачаємо страх Господень, і ми, написано, жиреет сердце наше, и мы отвращаемся от Господа, и начинаем поклоняться иным богам, и так далее. И если не будет наказания, то это проблема, потому что тогда мы чем будем отличаться от амореев?
Так все и залишится, або будущее гирше станет.
Да, да, да. Или как у Моава написано, что Моав не был переливаем из сосуда в сосуд, запах его не менялся. Почему? Потому что ничего не происходило. То есть он поступал плохо, но ничего не происходило. И Господь говорит, я пошлю переливателей к нему, чтобы перелили его и чтобы он обратился ко мне. То есть поэтому это наказание крайне необходимо. В противном случае, когда человек коснеет в грехах и наказания нету, нету болезни, то это вообще страшно. Почему? Потому что можно никогда не достигнуть спасения и пойти в ад.
Ще один момент. Сьогодні ми з гостем говорили в ефірі про це. Сповідь перед людиною. Не у кожного ж є духовник, якась така довірена, дуже зріла людина, яка не розтріщить по всім перехрестям, а дійсно буде молитися як за себе. Чи потрібно шукати таку людину кожному?
Ви знаєте, иметь вот такого духовника – это очень хорошо, и это действительно замечательно, это для вот такой искренний друг, искренний наставник, который не подведет и который искренне выслушает, посочувствует, посострадает, пожалеет, поможет, расскажет и наставит по Слову Божьему. Это действительно большое благословение, я бы так сказал. Но, вы знаете, не у всех людей есть наставники, и не у всех людей есть духовники, и поэтому, если у вас есть вот такой искренний друг, наставник, и поделиться искренне, и вместе потом помолиться и обратиться к Господу, хорошо. Но если нету, у вас есть самый лучший друг, это Господь. Один у вас Отец – это Иисус. Один у вас Учитель – это Иисус. И один у вас Наставник – это Иисус. И один у вас Духовник – это Иисус. И нету посредников теперь между Богом и человеком, кроме человека Иисуса Христа, потому что Он, будучи человеком, претерпел за нас столько страданий, что мы теперь имеем дерзновение идти к Нему и исповедоваться перед Ним во всем. Поэтому еще раз хочу сказать, если есть духовник, есть исповедоваться с кем-то и вместе обратиться к Господу, хорошо, замечательно. Но если нету, то у вас есть Иисус Христос, который лучше всех духовников, наставников, и поэтому и это тоже хорошо. Поэтому ни в коем случае нельзя тут делать, что лучше. И то будет правильно.
Маємо дзвінок. Іване, здравствуйте.
Приветствую вас. Светлое радио, радиоведущий и Анатолий Табулочество. У меня к вам вопрос.
Слушаем вас.
Вы на связи, да? Спасибо.
Да, да, да.
Человек был на репцентре не единожды. Потом ушел, как говорится, все равно упал, ему за 50 лет, пьет, курит, звонит мне на отходняках, простите такое слово, ну, когда ему плохо, что, вот за меня помолись, я пью, смотрю порнографию, у него там уже в голове, что попало, чуть ли не белочка, я молюсь, и не раз, но он не справляется. Продолжать ли мне молиться, когда он просит, или я говорю, слушай, отрезвеешь, позвонишь, и я за тебя молюсь, не, ну, хуже я не делаю для себя, не прошу ли я Бога, если он не справляется, а я о нем молюсь. А он как специально еще мне говорит, что он смотрит порнографию и пьяный он, вот что мне делать, помоги мне. Я говорю, тебе 53 года, ты был на репцентрах, ты слышал слово Божие. Так правильно я делаю, продолжать ли мне молиться или нет? Ответьте, спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос, очень важный, наверное, вопрос. Ну, тут я бы ответил на горной проповеди, что относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. И вот просто надо встать на его место. Он зависим, он в руках сатаны, и дьявол держит его за горло и искушает его. Но у него есть какая-то искорка, искорка жизни, настоящей жизни. Почему? Потому что я верю, что тот человек, который исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим и Господом, то в нем пребывает Бог. Согласно 1 Иоанна 4:15. И вот эта искорка жизни, искорка Божья в нем есть, но она маленькая. А дьявол захватил этого человека. И когда у него появляется то ли мужество, то ли просветление, он звонит вам, как спасительный круг, чтобы вы протянули ему руку и просит помолиться. Я думаю, что мы просто обязаны молиться. Мы просто это должны делать. Относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Теперь вы можете подумать о том, что он не искренно, это все равно бестолку, ничего это не поможет и так далее. Нет, нет, нет. Вы знаете, в его душе идет война, и он постоянно проигрывает дьяволу, плоти. Встаньте на его сторону, на его сторону. На сторону Христа, который все равно в нем есть, потому что если у него репцентры, он совершал исповедание, он совершал молитву веры. Встаньте на сторону Христа, помогите ему, молитесь за него и найдите вот эти искренние слова любви. Вот, вот те, которые пробьют эту броню плоти, броню греха, броню лукавства, а пройдут в самое сердце и разожгут еще больше огонь Христа, который, еще раз говорю, в нем есть. Поэтому помогайте ему. Каким образом? Это только любовью. Это не какой-то теологии. Почему? Потому что если там репцентр и не один, он все хорошо знает. Он знает Слово Божие, он все знает эти места Писания, что мы все побеждаем силой возлюбившего нас Иисуса Христа и так далее. Он все это знает. Но если он к вам звонит, это, наверное, даже больше испытание не ему, а вам. Можете ли вы проявить любовь такую, чтобы эта любовь пробила его сердце, пробила вот эту броню и разгорелся огонь Духа Святого в его сердце? Вот. Понимаете, это и ему экзамен, и нам экзамен. И каждому человеку, я хочу сказать всем слушателям, каждому человеку, если кто-то обращается за молитвой, за помощью, искренне или неискренне, правильно или неправильно, это не имеет значения. Это нам вызов, это нам испытание, как мы поступим. Сможем ли мы победить самого себя, свою плоть, и молиться за него. Давайте подумаем, как Христос взял и пошел в дом Закхея. А Закхей был презрен всеми. Кто он такой? Мытарь, начальник мытарей. Но Иисус пошел к нему. И из-за того, что Иисус вошел к нему, он спас и весь дом его спас. Давайте и мы всегда и везде перед прокаженными, перед оставленными, перед брошенными и, казалось бы, безнадежными, давайте мы все равно являть Христа и приходить к ним, как Господь пришел к Закхею. И если Закхей залез на дерево, а вам, брат Иван, позвонил вот этот вот другой пьяный Закхей, и идите к нему в дом, в его сердце, и освятите любовью Христовой его жизнь. И кто знает, как все получится, как проявится Господь в его жизни через ваши слова, через вашу любовь.
Ближній вчать нас терпінню, а в нас його часто обмаль. Нам хочеться знайти пару бронебойних слов, любви, пробить броню за один раз. Извини, если второй раз позвонишь, уже я тебе два бронебойних дал. А от нести це просто з дня в день, спокійно, з довірою Богові. Це важче, тому що ти не знаєш, коли твоя бронебойна любов проб'єт таки, прожжет таки броню. Маємо телефонний, точніше, не телефонний дзвінок, а ось такий допис. Здравствуйте, Светлое Радио. Вопрос Алексею Волченко. Я была очень удивлена, прочитав в Библии о том, что когда Хам, сын Ноя, согрешил, за его грех был как будто бы проклят его сын Ханаан. То есть этот был в первом роду, в первом, а не в третьем или четвертом. То есть он был сыном, Ханаан был сыном Хама, не внуком или правнуком. Скажите, пожалуйста, почему был проклят или наказан сын, а не тот, кто согрешил, то есть сам Хам? И как написано, наказание за грехи отцов в третьем и четвертом роду. Как это понимать? Исход 25. Можно ли это так понимать, что и в наше время дети страдают за грехи своих отцов, и так это трактовать? Спасибо за ответ, Светлана.
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. У Иеремии написано, что в те дни уже не будут говорить отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свои собственные беззакония. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах оскомина и будет. Но это будет в те дни, имеется в виду, когда человек примет Иисуса Христа. И каждый перед Христом сам за себя даст ответ перед Господом. Это так и есть. Но смотрите, какая ситуация. В любом случае, жизнь родителей сказывается на детях. В любом случае. В любом случае, вот если в семье было нечестие, неверие, я не знаю, там, какие-то скандалы, ложь, лукавство и лицемерие, это все равно каким-то образом впитывается в кровь детей. Дети не совсем слушают наставления и не совсем слушают слова. Дети впитывают жизнь родителей. И если жизнь родителей нечестивая, то это пропитывается в детях, и потом это в детях отражается. Поэтому проклят Ханаан, то, что из-за действий Хама, это все вот из-за того характера или из-за того грязного сердца Хама дети оскверняются грязным сердцем родителей. И поэтому проклят Ханаан, то, что это все проклятие Хама перейдет на детей в любом случае. В любом случае, почему? Потому что впитывается, потому что взращивается. И поэтому это отражается, безусловно, на детях. Слава Господу, в Новом Завете тот, кто примет Иисуса Христа Господом и Спасителем, то вот это проклятие ветхозаветное, оно прерывается. Хотя мы все равно понимаем, что черты характера, они остаются, какие-то остаются. Но приходит чистота Господа Иисуса Христа, это новое сердце. Господь сказал, я дам вам новое сердце, дух мой вложу в вас и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете выполнять. То есть вот это проклятие родовое прекращается тогда, когда человек примет Иисуса Христа Господом и Спасителем.
Дякую. Алексей Анатольевич, еще одно запитание. Должны ли мы делать добро только когда у нас на это есть особое водительство Духа Божьего? Или же всегда? И даже тогда, когда нет водительства Духа? Ведь дела должны исходить не из закона, а из любви. В Иоанна 5:30 Иисус говорит: «Я ничего не могу творить сам от Себя, но как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня, Отца». Мы также не должны творить сами от себя, потому что нам кажущееся добро может оказаться и злом в глазах Бога. Например, Бог помещает человека в определенную проблему, чтобы исправить его сердце. А мы по плоти спешим помочь такому и помогаем его плоти, но не духу. Итак, должны ли мы совершать добро только по водительству духа или всегда?
Спасибо большое. Это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. И вы знаете, я сразу хочу сказать ответ. Мы, наверное, всегда должны делать добро, невзирая ни на что. Почему? Потому что человек лукавый. Просто человек лукавый. Он может из-за того, что он не хочет делать добро, он для себя решил, сейчас у меня нет водительства Духа Святого, и поэтому я не делаю это добро. Господь сказал, лукавый и ленивый раб. Вот. Действительно, написано, что все дети Божьи должны быть водимы Духом Божьим. Но давайте мы посмотрим на Слово Божие. Потому что Слово Божие, мы же это тоже знаем, что никогда не противоречит Духу Божьему. Иисус сказал, слова, которые говорю, суть Дух и жизнь. И вот если мы посмотрим на Слово Божие, написано в притче 28:27. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». Итак, если я даю нищему, слава Богу, делаю добро, а если у меня якобы нет водительства Духа Святого, я не дам этому нищему, то получается, согласно Слову Божьему, на том человеке будет много проклятий. Или вы хотите сказать, что тогда Слово Божье и не исполнится, но Господь сказал, что Он бодрствует над Своим Словом, чтобы оно исполнилось. И всякое слово, исходящее из уст Божьих, не возвращается к Богу тщетным, но исполняет то, на что оно было послано. Получается, что если я закрываю глаза свои и не делаю добро, на том много проклятий. Итак, мы понимаем, что Слово Божие исполнится в любом случае. И если бы хотя бы было одно место Писания в Библии, что не надо делать добро, если у нас нет водительства Духа Божьего. Но таких мест Писания нет, ни одного. А есть наоборот, что если мы делаем, на том много проклятий. Поэтому любая ситуация, в которую вы попали, если вы видите, что где-то нужно сделать добро, любая нужда человека – это призыв к нам исполнить Слово Божие. Написано, кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде и затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Или Иакова написано, если брат и сестра ноги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, и не даст им потребного для тела. Что польза? Я хотел бы добавить, если брат и сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, ну нет у меня водительства Духа Святого вам помогать. Как вы на это посмотрите? Поэтому написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Любая нужда – это значит вам сигнальный звонок к тому, чтобы сделать добро. И тот, кто не делает добро, в ответ на какую-то нужду, тот просто грешит. И он может оправдывать себя, что вот, ему там нужно самому, почему я должен делиться и так далее, и вообще непонятно как осудить того. Ну, то есть мы или даем, или осуждаем того человека, кому мы не даем. Вы можете сказать, что он не искренне делает добро, а с лукавством. Но опять же, Писание не говорит нам, что если не искренно, то не делай добра. Это все домыслы, опять же, лукавых людей. Искренне человек делает добро или через силу, это не имеет значения. 1 Иоанна 3:7. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Поэтому с желанием человек творит добро или через силу, это не имеет никакого значения. И вы знаете, я думаю, что если человек делает добро через силу, то это более угодно Господу, чем вот так вот по желанию. Потому что когда по желанию, ты же никакой жертвы не делаешь, тебе же это не тяжело. А вот если ты через силу, то ты делаешь жертву. Давайте вот, как вы думаете, было ли легко Христу в Гефсимании принять решение послушаться Отца? У него пот был, как капли крови. Именно это и есть более ценно перед Богом, когда вы неискренно делаете добро, не по желанию своего сердца, а тогда, когда вам это тяжело, когда вам это сложно. Именно это и более ценно для Господа. И Господь сказал: «Побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле». А делать добро, вы знаете, как написано в Матфея, «любить любящих вас», то какая в этом польза? Не то же ли делают язычники? А вот любить врагов, благословлять ненавидящих, молиться за обижающих вас и гонящих вас, и благотворить им. Конечно, мы не слышим водительства Духа Божьего. Кто слышит водительство Духа Божьего любить врага, а особенно благотворить ненавидящему тебя? Вот он тебя ненавидит, а Господь тебе говорит: иди ему и сделай доброе что-то, дай ему что-то свое, или хлеб, или одежду, или деньги. Конечно, плоть так кричит, что ты за этим шумом никогда не услышишь водительство Духа Святого. Но послушание Слову ты слышишь. И поэтому, так же, как Господу, иногда надо делать добро с таким усилием, с такой жертвой. И именно это и будет угодно Господу.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи на електронну адресу
radio@svitle.org.